«Бери и делай». Евгений Василенко и Юрий Сидельников. Садово-огородные работы. Часть вторая.
В нашей сегодняшней беседе речь пойдет о посадке, поливе, обрезке деревьев и кустов и других видах работ. Юра, будучи незрячим человеком, ты без посторонней помощи можешь посадить картофель?
Да, я это смогу сделать и делаю это.
Тогда, пожалуйста, вот поподробнее расскажи об этом, вот как этот процесс у тебя происходит.
Здесь больших премудростей нет. Материалы, которые я использую, они общедоступны. При посадке картошки я использую два колышка, веревку и прицепки. Определил место на садово-огородном участке под посадку картошки тоже с помощью колышков и веревки. То есть отбил, сколько необходимо мне занять площади. Допустим, 2 сотки, 2, 3. Разметил и от края начинаю садить. Естественно, длина веревки должна соответствовать тому месту, на котором я и наметил посадку картофеля. Картошку садят квадратно-гнездовым способом. То есть расстояние между рядами и в рядах между растениями одинаково. При посадке картошки наша агрономическая наука рекомендует использовать расстояние 80 сантиметров. Надо понимать, что при посадке картошки на полях с помощью машин все эти расстояния легко выдерживаются, да? А вручным способом точно 80 сантиметров между рядами, между растениями соблюсти сложновато. А тем более, если незрячему, то уж давайте не будем настолько педантичными в подходе к этому процессу, да? Делаю это все просто. Колышки, перед тем, как их установить на участке, на веревке я обычными бельевыми прицепками отмечаю расстояние. Это, получается, будет отмечено расстояние между растениями в ряду. Можно сделать его чуть меньше. Допустим, 60 сантиметров. Ничего страшного не будет. Главное, чтобы было расстояние достаточное в междурядьях, то есть между рядами, чтобы вы потом могли картофель закучить. Это главное. То есть не менее 75 сантиметров. Прицепки на веревке я размещаю следующим способом. От колышка один раз по складному метру отмерил, допустим, 50 сантиметров. Да? Возле колышка у меня, естественно, тоже будет ряд напротив колышка идти. Зачем мне лишнюю-то траву выращивать, правильно? То есть там, где стоит колышек, это первое гнездо, следующее гнездо по прицепке, допустим, через 60 сантиметров, да, и так далее. Отметив один раз 60 сантиметров, я размечаю это прицепками расстояние-то следующим образом. От прицепки до колышка прицепил следующую прицепку, да, от этой прицепки опять отмечаю до предыдущей прицепки, да,
такой же раз.
И то есть вот таким зигзагом вот веревочку как бы это, я вот это размечаю. Там плюс-минус 1 сантиметр, я говорю, это уже не важно. Как я это все использую? Колышки, естественно, вдавил в землю, прицепки у меня висят, то есть мне показывают расстояние. Рукой дотронулся до прицепки, высота веревочки, ну это в зависимости уже от вашего роста, допустим, как вам удобнее. Напротив, левой рукой коснулся, правой рукой поставил лопатку, да, в этом месте, ну приблизительно, естественно. Выкопал лунку, землю положил на край от себя. Напротив следующий. Тут же можно сразу же, допустим, ведерочко у меня стоит, в лунку ложу картошку, и так прошел весь ряд. Дальше я как поступаю следующим образом. Колышки у меня, естественно, длины определенные. Ну, примерно 20-30 сантиметров, если я колышек задавливаю в землю, а мне надо еще 75. Ну вот считайте, 1 метр 5 сантиметров минимальная высота колышка должна быть у меня. Колышек просто ложу на землю. Горизонтально. Пальцем отметил, возле пальца этот колышек опять воткнул, держась, ну, за эти же веревочку, прошел до следующего колышка и его точно так же переставил. И опять сажу ряд. Картошку я не закапываю сразу. Ну, потому что закапывать мне надо кидать землю из этой лунки, землю выкапываем и кидаем в ту, которую выкопали раньше. То есть уже там, где находится в гнезде картошка, да?
Ну, как обычно мы это делаем.
Ну, да, в зрячем-то варианте мы так и делаем. А когда незрячий-то человек, ну это сложно же попасть вот тут и закопать.
Естественно.
Вот я поэтому как бы разделил этот процесс. Естественно, что он немножечко будет дольше по времени, но зато проще. А чем проще? Что когда я вот так вот картошечку пошел, там, допустим, 5 рядков в гнезда разложил ее, но гнезда не закопал. У меня же возле гнезд бугорки земли, как я вот копал, они же образовываются. Потом я иду и просто лопаткой это все заравниваю. Ну, то есть нашел бугорок, рукой потрогал, где луночка, допустим, если бугорок найти не могу. Ну, лунку-то я всегда нащупать могу. Вот так вот закопал, прошел следующий ряд, допустим, следующий, дошел до того места, где я закончил посадку, да, и продолжаю дальше. Так будет удобнее. Ну, потому что веревка вам будет, во-первых, мешать землю забрасывать в ту лунку, где картошка уже в звездочках лежит. А вот таким способом оно будет все проще.
А вот этот метод подходит для других культур? Ну, например, при посадке тех же томатов, капусты, лука или клубники?
Конечно, его можно использовать. Ну, то есть, в смысле, те же колышки, веревку и прицепки. Необходимо только изменить расстояние в рядах и между рядами. Но прицепки-то ведь на веревочке-то ведь на необходимый размер вы можете переставить правильно. А дальше этот приемы-то все те же самые остаются. Допустим, помидоры достаточно садить на расстоянии 40 сантиметров между растениями в ряду. А расстояние между рядами, допустим, можно сделать и 50 сантиметров, то будет вполне достаточно, чтобы помидоры тоже закучить, там прополоть и так далее. Подвязывать тем более, что если придется их там каким-то способом. Капуста – то же самое. Что касается, допустим, земляники и лука, ну тут я веревки не использую, я пользуюсь другим, скажем так, ну тоже нехитрый способ. При этом, ну не веревка, ничего не надо. Вот грядка уже подготовлена, да? Ширина грядки моей известна, допустим, 80 сантиметров. Расстояние, на котором садится лук, ну 20 сантиметров, получается так. 3 промежутка, 4 луковицы по ширине грядки, да?
Да.
Рукой. Или вот совочек у меня такой есть. Детская игрушка, так скажем.
Но
есть,
удобно.
Есть специальные садовые совочки. Ничем не отличаются. Только что детская эта игрушка, она полегче, потоньше. Ну, на рыхлой-то земле им работать-то вполне возможно. Провожу бороздку. Она тактильно ощущается. И в эту бороздку начинаю садить лук. То есть беру луковку из ведра, нащупал, где у нее корешки, а где должны быть ростки. Естественно, первую от буртика на грядке с ладони отступил, посадил. А дальше большой и средний пальцы растянул, палец воткнул, вот 20 сантиметров. Это по моим размерам так вот соответствует, моей ладони, моему расстоянию. А каково оно будет у вас? Ну, пускай плюс-минус 2 сантиметра, ничего страшного же в этом нет, правильно? Левой рукой опять луковку беру, посадил, опять пальцами руки отмерил, опять посадил. Все, ничего не заделываю, не надо ничего тут пытаться засыпать или еще что-то, чтобы, ну, мне было видно, как дальше-то. Опять этой же четвертью своей, то есть расстояние между средним пальцем и большим, отметил вдоль грядки, опять бороздку совочком проделал. И опять таким же способом, второй, третий, четвертый ряд, пока не закончится вся грядка. Вот таким образом я сажу лук. Клубнику сажу. Расстояние между кустами земляники, оно чуть побольше. Но вот этот вот сам совок и плюс ручечка сделано как раз по размеру, будет соответствовать расстоянию между кустами земляники. То есть где-то около 30 сантиметров, там 30-40 сантиметров. Все зависит от сорта, ведь земляники есть, кусты растут большие, есть небольшие. То есть если у вас мощная земляника, кусты большие, то расстояние между ними надо сделать побольше, правильно?
Да, конечно.
А если она, ну скажем так, небольшая, вот ремонтантная она растет, ну небольшие кустики. Расстояние можно сделать поменьше. И точно таким же способом, но только тут уже меряю не четвертью, а меряю вот этим совочком. Первый кустик наметил, по ширине грядки совочек этот положил. Вот следующий кустик, ямку выкопал, посадил туда рассаду, клубники, допустим, или земляники. Следующий, 3 рядка на грядку, вот таким образом. Естественно, грядку размечаю, чтобы не ошибиться. Ну, если сделаете чуть пошире, там это уже не столь и важно. Потом можно это сократить как-то все. Чтобы было удобно, допустим, потом ухаживать за земляникой, усы обрезать, прополку осуществлять. Ну, 3 рядка вот это получается вполне достаточно. Больше 3 рядов садить неудобно. Приходится заходить с 2 сторон грядки, потом обрабатывать. Можно и широкие делать, эти ленты так называемые, под землянику. Я так вот пользуюсь, сажусь в 3 рядочка и достаточно. Делаю промежуточек и опять 3 рядочка. И так вот засадил, допустим, ту площадь, которую я разбил под посадку земляники.
С посадкой крупных культур все понятно, разобрались. А вот как быть вот с посадкой мелких культур, таких, например, как свекла, морковь, редис Семена-то у них ведь очень мелкие. Вот как ты решаешь эту проблему?
Здесь способов очень много, и каждый человек сам по себе приспосабливается. Я могу только перечислить те способы, которыми я пользуюсь. Морковку. Семена очень мелкие, и посадить ее на определенное расстояние очень сложно. Да и в зрячем-то варианте никто этим, в общем-то, не занимается. Кто-то садит ее, просто набирая семена в рот, а потом выплевывает их, да? Некоторые берут, делают бороздки, и потом щепеточкой вот взяли и семена в эту бороздочку рассыпали. То есть бороздку-то так же, как я вот лук садил, так и тут бороздку сделали. Потом левой рукой я отслеживаю по бороздку, да, я веду левой рукой, правой. Вот возле пальца, допустим, морковные семена также можно в бороздку засыпать. Чтобы, допустим, сделать так, чтобы потом морковку не прорезывать, есть такой очень хороший способ. Семена морковки с сухим песком смешивают. И тогда морковка будет посажена пореже. То есть вы будете брать объем, а в этом объеме семян-то будет попадать меньше. Такой вот способ посева моркови, оно используется у сельхозпроизводителей. Есть сеялки специальные морковные. И вот там такой способ применяется. Но поскольку это применимо для машин, почему для рук не применимо? Но то же самое. Свёколка. Там семена все-таки покрупнее, чем у морковки. Можно их все-таки посадить на заданное расстояние. Все зависит, опять же, от сорта свеклы, которую вы собрались выращивать. Если она очень крупная, расстояние на грядке между растениями надо увеличивать. А если она не сильно крупная, или вы не планируете выращивать ее, можно посадить и с меньшим расстоянием. Тоже так же вот на грядке, определившись с этими расстояниями совсем, да, я семена делаю в глубокой тарелочке, ну, чтобы ветром не раздуло, допустим, их. Высыпаю их туда, как правило, вот чуть-чуть легким нажатием на семечко нажмешь, оно к пальцу прилипает, указательному, допустим, прилипло, большим я его поджал, подхватил таким образом, пальцем указательным примерно до первой фаланги протыкаю отверстие и туда это семечко спускаю. Естественно, что все это получается не так быстро, как, допустим, в зрячем варианте.
Ну, это понятно.
Но мы же не устраиваем соревнования по посадке между зрячими и незрячими, правильно?
Нас интересует как, качество прежде всего.
Как будет получаться? Можно вот так вот, как я сказал, пальчиком посадили первое семечко, а дальше четвертью опять отмеряем и опять. А можно делать бороздками. Бороздочку также провел, семечко положил, отступил, какое опять четвертью отмерил приблизительно. Следующее и опять вот так. Бороздочку сразу не заравниваем, проводим следующую. Семечки там разложили опять, а потом уже все это аккуратненько заровняли руками. Редиска тоже так же. Бороздки неглубокие можно делать 1,5-2 сантиметра, сантиметр. А можно использовать другой способ. Тоже сорта редиски есть очень крупные, а есть, ну, средненькая, мелконькая редисочка. Кто какую любит. Если выращивать крупные сорты редиса, да, то вот мне рассказал один наш незрячий человек, как он это делает. Ячейка из-под яйца. В этих ячейках он прорезает донышки. Вот там, где лежит яичко, да? 30, короче, получается у него как бы гнездышек, да, ячейка. На 30 штук там или на...
На 20.
На 15 там штук. Ну, они вот разные.
Ну, не важно.
Что вы будете использовать, это уже, как говорится. И вот он туда тактильно вот бросает эти семечки. Одна за одной, вот так вот забросил. Это все поднял, семечки, естественно, остаются там, на земле. Садит он это, как говорится, старается уже в безветренную погоду. И потом сверху земелькой присыпает. Или, опять же, другой способ, говорит, просто вот ячейку эту надавливаю, получается же ямки. Ну, опять же, какую ячейку вы используете? Если это вот просто из пластика, то на нее не надавишь, она тут же все сминается. Ну, мягкая, а если из бумаги, ну и она бумага, допустим, ну хорошая еще, новая ячейка,
плотная.
То можно и земля у вас мягонько, то это продавится. Если продавилось, так еще проще. Потом тут просто рукой раз в ямках это заровнял, как раз это получается на эту же очень удобно. Я вот, кстати, не пробовал так вот, но оно приемлемо, вполне приемлемо. И быстрее будет получаться, правильно?
Конечно.
Другие культуры, используя вот эту нашу методику, тоже возможно посадить. Кабачки, допустим. Ну, можно также их вот по веревочке посадить. В общем, все это приемлемо другим культурам. Выбирайте и садите. Сложного, как видите, в этом ничего нет. Терпение понадобится. Без терпения и труда, как говорится, не вынешь рыбку из пруда.
Посадить – посадили. Теперь надо поливать. какие ты используешь дополнительно приспособления, какова сама технология, то есть как вот выглядит процесс полива у тебя на твоей даче, когда ты один?
Когда я на даче один, то я это делаю, как правило, с помощью шланга, насоса и душа.
Ну, у тебя не так давно скважина появилась, то есть пробурили скважину.
Да, я могу использовать воду из скважины сразу же и производить поливку, допустим.
Но это будет холодная вода.
Ну, холодная вода, так ну и весной, когда мы осуществляем посадку, допустим, лука, там, морковки, ну, можно и холодненькой водичкой.
Ну, да.
А потом вот уже, когда помидорки, огурчики, желательно в теплой водичке, поэтому я использую воду или из бассейна, или из ванны, или из бочки, ну, чтобы водичка была все-таки теплая. Она нагревается, 30 градусов доходит, тем более, если это небольшие такие емкости, удобнее,
да, конечно,
поливать. И лейка, обычная вот лейка для полива. Было время, когда мы использовали другие способы полива. Всевозможные пульсаторы, разбрызгиватели. Но тогда я был еще человеком зрячим. Подсоединил шланг, поставил этот вертушку. Она вот по кругу там водичку разбрызгивает. Постояла там, побрызгала. Я это посмотрел, где поудобнее мне к ней подойти, да? Чтобы в грязь не залезть и там шибко, да? Или определить, что ну, достаточно полилось визуально. И пошел ее переставил в другое место и вот так вот. А сам в другом месте где-то что-то там хожу. А когда стал незрячим, я отказался от таких способов полива. Ну, во-первых, потому что полив идет, во-первых, ну, неравномерно. Чуть-чуть где-то подзадержался, можешь не успеть проконтролировать это. Получается лужи. А потом по этой грязи самому уже идти, то есть как-то неудобно. Мне кажется, со шланга лучше. Что я использую? Между грядками я в угол грядочки втыкаю колышек, ну, чтобы он над землей выступал примерно ну, не больше, чем на 40 сантиметров. Подключаю шланг к соску, включаю воду, душ при этом у меня уже лежит ну, на грядке, внутри как бы грядочки. Подхожу, спокойно его беру и начинаю поливать правую грядочку. Все это пролил. Если у меня грядки расположены здесь в одном как бы ряду, да, то есть одна возле другой, одна возле другой, то я возвращаюсь и поливаю в обратном порядке уже грядку, которая была расположена слева. Если у меня грядки, допустим, были расположены в два ряда, то прохожу, естественно, вторую грядку, а потом возвращаюсь. Пропускаю эту грядку, на следующей грядке у меня опять воткнутый колышек. Я захожу опять и поливаю правую грядку и левую. И так сколько грядок у меня есть. Полив кустарников, деревьев, яблонь, там, грушу, если при необходимости. Душевую установку я уже не использую. Просто шланг вложу, кран открыл. В это место водичка побежала, шланг перекинул. И так вокруг ствола. Смородину прямо из шланга полил. Можно сверху поливать, можно под стебли.
Ну, с кустами там все-таки попроще, я так понимаю. Кусты, деревья
тут, поливать. Тут вроде как проблем никаких нет. Кусты диаметра небольшого, та же смородина. То есть вытянутой руки, допустим, достаточно, чтобы произвести поливку, допустим, по кругу. Потом к центру руку свел и все, полил. Проконтролировать, ну, пальцем, пожалуйста, проконтролируйте. Вот оно, сколько водички-то вылилось. Поливу достаточно, там 1 сантиметр промочила земельку, ну и хватит, в следующий раз опять польете. Можно побольше полить, особенно под смородину. Смородина не боится чрезмерных поливов. Поливать яблони тоже в зависимости от погоды, и они не любят яблони сильных поливов. То есть могут и плесень появиться, и грибки, если будете обильно поливать яблони. То есть все это по агрономической нашей науке. Следуйте этому, и никаких проблем не будет. Насос, естественно, я вот использую. Когда качаю воду с ванны или из бочки, насос у меня вибрационный, причем у меня 2 насоса, один родничок, другой малыш. Они оба вибрационного типа, поэтому при их работе на металлических предметах, ванна-то и бочка металлическая, да, опускаешь, очень сильный шум создается. Ну, насос вибрирует, железо бьет по железу.
Понятно.
Я вот раньше просто брал старые куски шланга резинового, ну, там 4-5 шлангов повдоль насоса разместил, скотчем их примотал, насос опустил, он уже не так гремит. А еще лучше будет, если, допустим, поролон обмотаешь и просто веревочками завязал, его положил. На поролоне он еще меньше шума издает. То есть поролон вибрацию гасит, насос воду качает, никакого шума. То есть, ну, поскольку я не зрячий, я Не слышу, может кто-то в калитку постучаться или еще что-то. Ну, не одним же это. Надо это как-то понятно отслеживать и то, что вокруг тебя. Тем более я со шлангом хожу, если будет сильный шум, где-то может шланг порваться, струйка будет бежать, она же издает звук. То есть это можно услышать, правильно, в случае порыва. А если излишний шум будет, я просто этого не услышу. Шланги-то уже не новые. Бывает, что трескается. Вот сегодня берешь, поливаешь, он вроде бы нормальный. На следующий день пришел, размотал его, начал поливать. Слышишь, там струйка звенит, жужжит. Допустим, исправил это все. Ну и дальше поливаешь.
Когда ты полив непосредственно ведешь из скважины, понятно, там вода идет чистая, там проблем никаких. Но вот когда, допустим, если ты ведешь полив из своего небольшого бассейна, но в бассейне там на дне может скапливаться и какой-то мусор, какой-то ил, может быть даже какие-то частички водорослей там. То есть насос может быстро забиться. Эту проблемку ты вот каким образом решаешь, чтобы этого не происходило?
Я поступаю очень просто. Есть москитные сетки, вырезаю кусочек. И та часть насоса, через которую идет всасывание воды, да, я вот обматываю этим кусочком и завязываю веревочкой насос, опускаю. Все водоросли, все вот эти вот мелкие, ну скажем, они не мелкие, мелкое-то он протянет и через шланг
все это.
Да. А то, что вот это вот забивает, у него 4, по-моему, отверстия таких кругленьких на кончике, вот через них-то идет всасывание. Вот эти вот отверстия бывают, что вот ну, водоросли какой-то листочек вот прилипнет. Мусорина, когда попадет, все, насос начинает уже хуже качать. Когда все это забьется, он вообще перестает качать. Приходится работу прерывать. Бассейн же не будем каждый раз чистить после каждого полива. Из этого бассейна, вот, допустим, у меня там где-то 1,75 куба воды, так ну, я всю за раз и не израсходую, правильно, чтобы бассейн почистить. Когда возникает необходимость бассейн почистить, надо всю воду из него убрать, всю эту грязь, водоросли, там, допустим, листья сухие, трава попадает, веточки каким-то образом оказываются там, откуда они вот берутся, я даже не представляю. Потом же оно все это там гниет, разбухает, все это разлагается. Ну, вот этот ил-то и образовывается. Получается, раз в месяц приходится чистить его. Ну, а чтобы вот так-то вот насос не забивало, вот сеточку привязываю.
Ну, то есть, хорошо помогает эффективно.
Да, оно все на сеточку прилипает, а потом, как оно вот налипло много, я веревочку развязал, сеточку эту просто-напросто стряхнул обратно, ее привязал опять насос, опустил, включил и дальше поливаю.
Расскажи, пожалуйста, вот об обрезке кустов, деревьев. Свои рекомендации, может быть, какие-то для наших слушателей есть.
А обрезка деревьев и кустарников, она ведь, в общем-то, ничем не отличается от того варианта, что существует и для зрячих. Единственное, возникает проблема, откуда начинаешь и как потом найти то место, с которого ты начал, да, если ты обрезку деревьев ведешь по кругу, да?
Да.
Просто привяжите тряпочку на первую веточку, с которой вы начнете делать обрезку. Двигаясь по кругу и вверх, вы потом до этой веточки дойдете, эту тряпочку вы все равно обнаружите. Обрезку, естественно, осуществляет больших веток. Садовой ножовкой я отпиливаю. Причем пенек должен быть не более 1 сантиметра от ствола. Тонкие веточки я срезаю также секатором. Причем также оставлять надо пенек не более 1 сантиметра. Ветки срезаются под почку, если я обрезку делаю. Весной обрезку я не делаю, осенью. Осенью проще, когда вот уже листва есть. И обрезку-то я делаю уже не по почке, а по листикам. Раз, секатором подстриг их. То есть проще. Весной обрезку надо делать до начала сокодвижения. А у нас в Сибири, естественно, этот период-то он холодостойкий. И на ощупь находить вот эти вот почечки-то да на морозе, ну как-то
проблематично
и не слишком комфортно. Поэтому я вот обрезку делаю, допустим, осенью. Естественно, для того, чтобы как-то защитить лицо от травмирования, я одеваю кепку. У меня кепка с жестким козырьком. Таким сантиметров 15 она надвинула ее на нос. К дереву подошел, первую веточку нашел, спиной к стволу повернулся, под эту ветку, допустим, занырнул, там рукой пощупал, выпрямился, встал и тряпочку привязал на веточку, обозначил, с чего я начинаю, и пошел работать. По малине я двигаюсь задом наперед, по-другому ну никак, потому что ну, я не вижу, если я пойду лицом, то я об малину исцарапаюсь. То есть задом встал к малине. Нашел веточку слева, допустим, справа, там, как редки у вас. И вот так вот передвигаясь, если что-то, в крайнем случае, это в спину ткнет эта веточка, там, одеваю капюшон, курточку, также кепка у меня, потому что ну чуть влево, чуть вправо повернулся, я тоже могу эти веточки не увидеть. Ну, то есть рукой-то я все равно это отслеживаю. Передвигаясь там взад, если она веточка в сторону идет, так я ее и ногой могу почувствовать. Я ее тут же поднял, раз, допустим, веточки эти веревочками связываю, ну, чтобы малина-то не разваливалась, кустики-то. Бывает, что веточки разваливаются, да? Тропинки загораживают. И вот тут таким образом, передвигаясь, сразу все это исправляю, обрезаю, подвязываю где-то что-то, поправил. Где-то нашел сухостой, ну, так, ну, выломал ее. Сухая веточка, допустим, вот у малины кончики, они, как правило, там 15-20 сантиметров сохнет. Но листочек-то последний у нее всегда сохраняется. Ну, на этой веточке. А по осени я просто иду и это все обрезаю, и все. Ну, как раз вот по этот листик. И тоже все это доступно, не проблематично. Кстати, некоторые вот еще задают вопросы, как собирать ягоды, производить прополку. Ну, я думаю, что на эти вопросы мы сможем ответить в нашей следующей передаче.